новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Это программа «Поток». Много тем мы для вас подготовили. 7373-948. Телефон прямого эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Число подписчиков у нас тоже растет. Спасибо вам большое. Подключайтесь. Телеграм-канал «Радио Говорит Москва». Там все последние новости. И, соответственно, тоже есть трансляция. Давайте о движении в городе, да.
В движении.
4 балла показывает Яндекс. Основные затруднения на МКАД. Смотрим по внутренней стороне от Носовихинского шоссе до Капотни. По внешней стороне пробка от развилки тоже до Капотни. На юге локальные затруднения тоже имеются. По внутренней стороне пробки довольно серьезные. Начинается от Волоколамского шоссе. И пробка эта тянется вниз до Новоивановского. До поворота вот сюда на, соответственно, Можайское шоссе. Будьте, пожалуйста, внимательны. Это и внутренние, и внешние стороны. Третье транспортное кольцо, юг, тоже затруднено. Это узел, развязка с Волгоградкой и со Старой Рязанкой. Там тяжело, будьте, пожалуйста, внимательны. В районе съезда на Хорошовское шоссе тоже есть пробки, и там дорожно-транспортное происшествие. Садовое кольцо, традиционное затруднение, Таганский, Курский узел и район Павелецкой.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплатах России компенсации ущерба Украине. Владимир Зеленский предложил России обмен пленными по формуле «всех на всех». РЖД попросили Казахстан снизить тарифы на перевозку зерна. В конце мы с вами обсудим, что сегодня население Земли официально достигло 8 миллиардов человек. Но мы с вами это обсуждаем. Сейчас, конечно же, уже больше. А вообще, по словам демографов, погрешность 80 миллионов.
Поток. Успеем сказать главное.
Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях в Украине со стороны России. Генассамблея приняла эту резолюцию, которая предусматривает ответственность Москвы за действия в отношении Украины и выплату репараций за нанесенный стране ущерб. За резолюцию о репарациях проголосовали 94 государства, против были 14, воздержались 73. Резолюция призывает государства-члены ООН ввести международный реестр материальных потерь Украины. Постпред России при ООН Василий Небензи назвал документ юридически ничтожным. Ассамблея принимает эту резолюцию. Как считается с юридической точки зрения, многие юристы это отмечают, что это не документ к действию, это скорее некая декларация, и, соответственно, возникает вопрос, как потом этим будут пользоваться. Постпред России при ООН Василий Небензи, выступая на тему резолюции, назвал ее юридически ничтожным документом. Он говорит, что Запад пытается затянуть и усугубить конфликт и планирует использовать для этого российские деньги. Он добавил, что принятие резолюции повлечет для ее соавторов последствия, которые могут бумерангом вернуться и к ним. Потребуются широкие международные усилия для поддержки восстановления и реконструкции Украины, чтобы построить безопасное, процветающее будущее для украинского народа. Но только одна страна России несет ответственность за ущерб Украине. Это абсолютно правильно, как указано в этой резолюции, что Россия заплатит за этот ущерб, заявила постпред Великобритании в ООН Барбара Вудвард на заседании Генеральной Ассамблеи. С нами сейчас должен быть Константин Тропаидзе, адвокат и доцент МГИМО. Возникает вопрос, можно ли считать эту резолюцию подготовкой к юридическому, например, обоснованию изъятия золотовалютных резервов Российской Федерации, потому что сейчас официально они заморожены, 300 миллиардов долларов, мы помним про эти деньги, но заморожены не значит изъяты. И возникает, конечно, вопрос, для чего нужна эта резолюция? Просто, чтобы в очередной раз осудить Россию? Как кажется, нет. Как кажется, это похоже на попытку как раз западных стран создать некий статус-кво, создать, самое главное, прецедент и, соответственно, подготовить какую-то юридическую почву для обоснование, например, того, что эти деньги, а может быть еще какие-то, какое-то имущество забирается, потому что надо помогать Украине. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. ООН — это рудимент, говорит Дедок. Вы понимаете, Дедок, мы в Организации Объединенных Наций присутствуем, более того, мы сами выступаем иногда с проектами неких резолюций. Другое дело, что, конечно, Штаты выступают против, они могут блокировать, мы выступаем против, то, что нам не нравится, мы тоже можем блокировать, это я про Совбез ООН уже говорю. Вот. Но по факту организация существует, и ею для чего-то сейчас пользуются. Вот в чем вопрос. Есть подозрение, что это действительно подготовка к юридическому обоснованию изъятия золотовалютных резервов. Если я не права, давайте как раз с вами потолкуем на тему того, с чем это может быть связано. Так, еще, а послать можно, говорит пункт 13-й. Вы понимаете, ну, как бы, мы примерно то же самое делаем. Мы говорим, это юридически ничтожно, но в рамках действующего права – да. Насколько действуют сейчас прежние юридические механизмы? Конечно, это создает определенный прецедент, что так можно будет поступить и с другими, вот. Но пока речь идет о Российской Федерации. Константин Тропоидзе с нами, адвокат-доцент МГИМО. Константин Заурович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Вот сейчас уже все поспешили с российской стороны сказать, что это юридически ничтожный документ. Но, честно говоря, у меня вызывает сомнение, что целая резолюция принимается просто так, чтобы в СМИ об этом пописали.
Ну, смотрите, здесь, безусловно, очень много тонкостей. И с точки зрения формального подхода, те, кто объявляет этот документ ничтожным, они правы. Поскольку есть резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, а есть резолюции Совета Безопасности. Так вот, согласно главе 7 Устава ООН, обязательному исполнению подлежат только резолюции Совета Безопасности, а резолюции Генассамблеи носят рекомендательный характер. Вот. Но здесь я бы скорее не как юрист, а как человек, погруженный в политику, рассуждал, что дыма без огня не бывает. Таким образом, протаскивая голосование по этой резолюции, определяется количество сторонников, противников. Начинается работа индивидуальная с каждым государством, которое воздержалось. Через это на политический истеблишмент влияние на страны-участники Совета Безопасности. И несмотря на то, что есть пример, когда по Израилю принято несколько сотен таких резолюций, они не исполняются, я бы не хотел проводить даже аналогию с этим, поскольку времена меняются, и такое отношение, вот, которое сегодня формируется вокруг России при помощи любых инструментов, в том числе, которые ООН, это... Вот посмотрите украинские СМИ, если почитаете, они говорят, все, Генеральная Ассамблея поддержала выплату репараций Украине. Они даже не удосуживаются. То есть, если наши граждане, обыватели, они рассуждают, что это не обязательно исполнению, то зарубежные говорят, что все, это вот очередное осуждение российских действий. То есть вот это здесь скорее как политический инструмент стоит расценивать, чем как инструмент международного права. Вот я бы это тоже очень четко оценил. Да и для нас это повод оценить действия наших там союзников или контрагентов.
Но мы ко всем относимся, я думаю, что с пониманием к той же самой Турции, которая проголосовала как раз за.
Безусловно, да. И политические спекуляции по этому поводу. Вот я слышу там некоторых шовинистов там или ура-патриотов, которые говорят, вот надо их ткнуть в это. Знаете, как нам в период такого мощного противостояния с союзниками, сторонниками и даже сочувствующими не разбрасываются, даже если они на территории враждебного государства находятся. Это недальновидно, глупо, и это нас очень часто приводило к плачевным последствиям. Надо быть взвешенным, сдержанным, умным, настойчивым в достижении своих целей и, конечно же, учитывать вот эти механизмы и не совершать повторно ошибок, не уподобляться вот этим и не поддаваться. Это, безусловно, в том числе я могу расценивать как провокацию определенную политическую, потому что это не многовекторная, многофазная. С точки зрения последствий она, конечно, напрямую не несет никаких нагрузок, но где гарантия, что правительство какой-нибудь из стран, особо дружественное, да, или лояльное к решению этой проблемы, под козырек не возьмет и не скажет, а мы вот она рекомендательный характер носит, а мы приняли, вот, согласуясь с этим.
Ну, что-то в этом роде, действительно. То есть, как бы, свое национальное законодательство никто не нарушает, а тут международная организация, некий прецедент, но мы не можем иначе.
Да, да, мы, вот это же рекомендательно, и наше право принять эту рекомендацию или не принять. Так же, как с Финляндией. Они ведь быстренько проголосовали вопрос вступления в НАТО, и все, и забыли про это. Сейчас они потихонечку двигаются туда, думая о последствиях, да. И здесь такие же опасности лежат. И вот попытка, знаете, как передернуть, объявить Россию международной персоной нон-грата, это все вот такие маленькие камешки в фундамент этого здания. И нам, безусловно, надо какие-то контрмеры принимать, но не провоцирующие, не такие экстренные, не какие-то, а разумные и взвешенные, и четкие, которые не вызовут токсичность у колеблющихся, и наоборот, найдут поддержку. Вот как Лавров спокойно общался с главами и представителями других государств на саммите G20, да, и совершенно спокойно, и нам не нужно уподобляться, там, упрощать это все. Россия всегда, и Советский Союз, и Российская империя старалась и могли достойно себя представить на международной арене, несмотря на вот какие-то передергивания. И здесь нужно вот эту золотую середину очень четко придерживаться выдержанной линии. Не своих, да, не своих экстремистов не поддерживать, ни чужих, не поддаваться на эти провокации.
Спасибо большое, Константин Заурович. Благодарю вас. Константин Тропаидзе был с нами, адвокат, доцент МГИМО. Несколько ваших сообщений на этот счет. Недавно принял решение о выплатах репараций со стороны России. Мы это обсуждаем, уважаемые слушатели, с непроизносимым никнеймом. Но опять же, резолюция Генеральной Ассамблеи носит рекомендательный характер. Под то, чтобы что-то выполнять, это должна быть резолюция Совета Безопасности ООН. Но, с другой стороны, мы понимаем, что, как сказал Константин Тропаидзе, и так говорят многие его коллеги-юристы, здесь проблема в следующем. Есть попытка, да, обойти собственное законодательство, собственные суды со стороны государств, которые, например, хотят, значит, воспользоваться, завладеть там собственностью российской, заграничной, золотовалютными резервами те же самые, потому что, еще раз, их не изъяли формально, их заморозили. А следующий этап – это поиск вариантов того, как эти деньги забрать. Вот в чем дело. Ну, там, бумаги, долговая обязательно, неважно как. Просто присвоить себе. И вот, пожалуйста, Организация Объединенных Наций, которая говорит, да, рекомендательный характер носит, но... Где эти деньги находятся? За границей. За границей как голосуют? В массе своей страны, которые я даже не буду перечислять, вы сами понимаете, они голосуют за репарации. Вот. Второй вопрос, конечно, если они эти деньги заберут, потом что, они сразу же на счета Киева перечислят? Конечно же, нет. Это пойдет в счет покрытия долгов там, за все что угодно, за оружие, за какие-то кредиты денежные и так далее. Так, еще, насколько я понимаю, золотого... Нет, это не то. Цирк с конями... Говорит Сергей, опять пропослать их можно. Вы понимаете? Ну, а дальше что? Мы проголосовали против. Мы не можем заблокировать, у нас нет механизма блокировать принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Это не тот формат. Совет Безопасности ООН, да, но там и стран меньше. А резолюции там и стран больше. Вот кто-то говорит, кто же проголосовал за. Ну, за понятно, кто из тех, кто нам интересен в плане того, кто проголосовал за эту резолюцию. Так, кадр Португалия. Сейчас скажу. Турция проголосовала. Так, Вануату, кстати, проголосовала. Уругвай, Украина, понятно. Кувейт. В общем, много-много стран. Еще больше... Нет, и воздержавшихся тоже много. 7373948, телефон прямого эфира. Еще... И репарации пойдут туда же, куда и зерно для голодающих, говорит Михаил. Ну, слушайте, вспомните Международный суд по бывшей Югославии, трибунал. Как он создался? Это отдельный суд при ООН был. Это не какая-то страна отдельно взяла и создала. Это суд при Организации Объединенных Наций. Может быть, текущий момент точно такой же, что Организация Объединенных Наций использует для того, чтобы иметь некий механизм и маневр, чтобы определенные страны, которые имеют какой-то контроль над российскими средствами, этими средствами просто завладели. Не знаю, будем смотреть, как эти события дальше будут развиваться.
Внимание! Говори! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Нет, кто-то говорит про Азербайджан, что тоже проголосовали. Нет, вы знаете, с Азербайджаном все непросто. Там вообще стоит просто черный квадратик против Азербайджана. Также против еще нескольких государств, которые Марокко, например, или Туркменистан, или государство Тонга, или Венесуэла. Вот, там, ну не знаю, вышли, может быть, из кабинета, или не участвовали просто в этом голосовании, такое тоже может быть. Давайте к следующей теме перейдем. Владимир Зеленский предложил России обмен пленными по формуле «всех нас всех», выступая с видеообращением к саммиту G20. Президент Украины также заявил о создании проекта соглашения о гарантиях безопасности. Мы должны объединиться ради единственной реальной модели освобождения пленников. Так, настало время, конфликт с Москвой может быть остановлен. Призвал другие страны не требовать от Киева пойти на компромиссы с совестью и так далее и тому подобное. И поддержал инициативу по установлению потолка цен на российскую нефть. Все в кучу. В общем, собрали. Но здесь по поводу обмена пленными по формуле «всех на всех» важно нам с вами поговорить. Ева Меркачева с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте. Ева, приветствую.
Приветствую, Евгения, спасибо. Спасибо большое за то, что тему эту поднимаете. Она сейчас особенно актуальна, потому что, мне кажется, все наблюдают за этими обменами, все пытаются понять логику, все хотят быть в курсе того, кого поскорее вернуть домой. Конечно, идеальный вариант, когда бы все вернулись по домам, но есть вопросы.
А как это регулируется с точки зрения, не знаю, международного права? И опять же, вот эта формула «всех на всех». Ну, как говорят, у нас пленных украинцев больше, чем, соответственно, у них пленных представителей российской армии. И вот как это определяют?
Ну, на самом деле, видите, у нас на самом деле на сегодняшний день нет никакой статистики. Ни одна страна, ни другая не говорит, сколько вот этих самых пленных.
Ну,
потому
да.
Что мы сравнили и могли сказать, что вот обмен всех на всех не устроит вот именно эту сторону, потому что...
Он неравноценен.
Он совсем неравноценен, вот абсолютно. А с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что... И мы видели ситуацию, когда за одного человека могут дать несколько десятков других. Все зависит еще от того, что это за фигура, какой она имеет политический вес, какой она имеет боевой опыт и так далее, и так далее. Очень много разных нюансов, которые накладываются на все это. Не случайно вот эти все самые обмены, они не зарегулированы очень жестко в международном праве. То есть нет такого, что мы сказали, вот за одного генерала там, да, можно там, 20 прапорщиков там, или солдатов. Нигде это не прописано, по крайней мере, никаких подобных бумаг я, например, не видела. И все это решается исключительно в таком, во время, в общем, устных договоренностей каких-то. Каждая страна, разумеется, пытается отстоять свои интересы и вернуть как можно больше своих. И всегда претензии к этим странам есть со стороны от тех людей, у которых кто-то находится в плену, потому что им кажется, что недостаточно было приложено усилий, и вот если вот там, не знаю, там мой Ванечка там не вернулся домой, наверное, очень плохо шли эти переговоры. Посчитает какая-нибудь мама, которая бесконечно нам пишет и спрашивает, где все-таки ее сын пропал. Поэтому, что бы здесь хотелось бы, конечно, да, чтобы было прозрачно, чтобы мы в курсе были этих ситуаций. Но и давать советы, в данном случае, военачальникам, это глупо. Но с нашей стороны понятно, что никто на них не обратит внимания. А тем не менее, обсуждать это, то, что мы сейчас с вами делаем, это важно. Важно для чего? Для того, чтобы мы понимали, и услышав нас, понимала эта власть, что ценен каждый, абсолютно. И если там, с точки зрения не знаю, какой-то большой политики, одна персона, вот она должна быть первой, да, в очереди на обмен, то с точки зрения мамы какого-нибудь солдата, простого солдата,
понятно.
Да, он всегда будет на первом месте, и она будет думать только про него. Поэтому, поскольку мы живем в демократическом обществе, мы же говорим про это всегда, да, и не забываем, и вот этот принцип «живи и действуй так, как будто живешь в абсолютно правом государстве», так вот, поэтому мы говорим, что должен быть максимальный обмен всех. И вот это же наша фраза пресловутая «своих не бросаем», она не должна распространяться только на какую-то одну категорию, не затрагивать другую. И вот демонстрируя тем самым, что готовы всех поменять, максимально, по крайней мере, вот чтобы наша страна, мы как раз сейчас поддержим тех родителей, которые потеряли своих сыновей. Ну, потеряли на время, надеюсь.
Ева, а здесь просто возникает вопрос, что вот эти обмены, даже с точки зрения каких-то других конфликтов, все-таки это регулируется, там, я не знаю, какими-то Женевскими конвенциями, или это все предмет неформальных переговоров, потому что, ну вот давайте так, а мы вот так, потому что так?
Нет, ничем это на самом деле не регулируется. То есть во всех конвенциях речь о том, что обмены должны происходить, что это нужно поддерживать всячески, и что должны привлекаться международные наблюдатели по возможности, что сам процесс обмена должен быть безопасным, что вот эта подготовка должна быть к обмену произведена должным образом. Все это есть, все это прописано. Угу. Однако, вот опять же, что касается соотношения, нигде это не зарегламентировано. Опять же, почему? Потому что каждая страна будет исходить из каких-то своих интересов. Поэтому вот какие-то претензии международной организации предъявить, например, там, российской стране, которая скажет, что вот она готова обменять вот такое-то количество на вот другое количество.
Ну да.
Предъявить, ну, по сути, невозможно. Однако можно предъявить претензии, если какая-то страна отказывается от обмена. Вот тут да. Угу. То есть надо идти соглашаться на любой обмен, ну, а вот подальше начинаются торги. Как-то не ужасно звучит, слово, конечно, в данном случае совершенно неподходящее, но речь вот об этих переговорах, когда каждая страна все-таки старается соблюсти свой интерес и как
конечно.
Можно больше выявить.
Угу. Ну, то есть в любом случае, то, о чем говорит Зеленский, и то, как эти обмены пленными все-таки происходят, мы понимаем, что, скажем так, ну, какую-то формулу пытаются создать. То есть понятно, что любой обмен пленными – это предмет торга.
Да, формулы пытаются. Формула всех на всех, она известна, ее применяли еще, мне кажется, в эпоху римских завоеваний. Все это было, все это, повторюсь, не новости, выглядит, звучит это очень разумно. Mm-hmm. Да? И это такой жест, я бы сказала даже, который вызывает всегда одобрение общества, любого. Да, давайте всех на всех поменяем. Давайте, вот, казалось бы, отлично. Ну, а дальше уже, что называется, та самая идет работа, про которую мы мало что знаем. Которая может не устраивать какую-то сторону.
Многие, когда говорят об обмене пленными, сразу вспоминают, например, тактику того же самого Израиля, который там за одного солдата тоже, в общем, готов большую цену платить, а если там этого солдата убили, то, соответственно, за 1000 дают, ну, что-то в этом роде. Почему вокруг сложилось именно такой образ вокруг Израиля и его приводят в пример, как он умеет торговаться?
Ну, потому что он действительно умеет это делать, и огромное количество пленных солдат Израиля вернул, и там такие были дебаты по поводу того, почему, например, там не так быстро, как хотелось бы родственникам. То есть там счет идет на дни, иногда даже на часы и минуты. Они стараются максимально быстро договориться, доставить, безопасно, чтобы это сделать. Поэтому в данном случае, наверное, Израиль может быть примером. Наверняка есть и другие страны, у которых тоже все это эффективно и все продумано. Но поскольку у нас не было за последние годы опыта, слава богу, да, такого по обмену, у Израиля-то ведь это длящаяся история, да,
у нас последнее, наверное, во время чеченских войн было, мне кажется.
Да, но тогда это речь шла о выкупах, и это была отдельная история.
Понятно.
И до сих пор есть люди, которые выплачивают деньги, которые потратили на выкуп своих близких, чтобы вы понимали. Так вот, это была совсем другая история, это все-таки террористы, которые требовали большие суммы за жизнь каждого, либо за тело и так далее. А тут речь все-таки не идет о выкупе. И нигде никогда ни разу не звучало, что там, давайте мы сейчас заплатим, не знаю, там, миллиард, и нам вернут на это всех наших. Ни одна страна такого не предлагала. И это на самом деле хорошо, потому что невозможно человеческую жизнь оценивать таким образом. Так могут делать только террористы. Вот. И хорошо, что до этого не опускаются на сегодняшний день, что переговоры идут, в принципе, в цивилизованном русле. Но, повторюсь, поскольку у России опыта такого не было, поскольку достаточно все было мирно, а вот эти вот наши локальные не в счет, то получается, что вот таких, может быть,
прецедентов,
таких схем, схем таких совсем уж удачных переговоров, когда бы могли, опираясь на что-то, предлагать, у нас такого нет. Соответственно, по международному опыту пытаются всегда апеллировать те люди, которые отвечают за обмен. Но сказать, что это все неуспешно, сложно, потому что смотрите, сколько вернули, слава богу.
Да.
Каждый раз когда возмущаются, говорят, вот, вот зачем обменяли вот этого, они обменяли этого, это все разговоры в пользу бедных, потому что в любом случае хорошо, что кого-то вернули. Плохо, что мало, если мало, а то, что возвращают, это надо приветствовать любым способом.
Спасибо, Ева. Да, принято. Спасибо. Благодарю. Ева Меркачева была с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Несколько ваших сообщений по поводу обмена пленными. Если у нас лозунг «своих не бросаем», надо менять всех на всех, говорит Виктор Пятигорск. Во-первых, действительно, есть ли чей-то аудит конкретный, сколько где пленных? Потому что есть как бы фразы такие, что у нас пленных украинцев больше, вот, чем, соответственно, те, кто попал в плен со стороны представителей российской армии. Так, еще подскажите, какое соотношение по количеству пленных у нас? Я не знаю, СДМ, я не знаю, сколько. Мне никто цифр не говорит. И вообще, их, скорее всего, знает только генеральный штаб. Вот. Просто на большинстве кадров обмена пленные ВСУ выглядят достаточно бодро и готовы. Не получится ли, что мы таким образом дадим ресурсы для увеличения численности? Вы понимаете, потому что... Знаете, почему пленные ВСУ выглядят достаточно бодро и готовы? Потому что мы верим в международное право и соблюдаем Женевские конвенции по обращению с комбатантами. Вот. С той стороны, на все Женевские конвенции просто забили давным-давно. Никаких Женевских конвенций нет. Вы знаете чудовищные всякие случаи, когда там людей и пытали, и, в общем, много чего было ужасного. Вот. Конечно же, сразу же вспоминается история с обменом запрещенных азовцев, вот, по которым обещали какой-то трибунал, но потом что-то пошло по-другому, и в качестве, ну, видимо, какого-то тоже жеста, может быть, какой-то воли, было принято такое решение. Но свои вернулись и в госпиталях положили, и их, соответственно, реабилитируют и лечат. Вот здесь вопрос, как, конечно, каковы условия соблюдения вот этой формулы обмена, потому что мы знаем, что они есть. Но помните, даже со времен того, что было в Донбассе на протяжении 8 лет, регулярно мы получали данные, что вот, например, между ДНР и Украиной произошел обмен по формуле там 64 на 64. Вот, то есть определяется какое-то число, и их меняют. Как сейчас эти формулы определяются, мы не знаем. Может, вам фотографии посмотреть украинским пленным со сломанной рукой медпомощь вообще не оказывали... Говорит, может, фотографии. Посмотрю фотографии, хорошо. Еще в приложении к тем тысячам фотографий, которые я видела про то, как обращаются с российскими пленными на Украине. Вот. Если не говорят, значит, не так все хорошо. Нилс говорит, вы знаете, не обязательно. Ну, а зачем говорить все? Зачем по каждому случаю каждый раз вот эту статистику представлять? То есть, условно, есть даже логика в том, что не говорят. Но это не значит, что все плохо, а значит, что просто, ну, не все надо говорить. Попробуйте современную ситуацию с информационным перенасыщением, пресыщением переложить, например, на период Великой Отечественной войны. Вот был бы телеграм, и тогда что? Я не говорю, что сейчас гораздо хуже или тогда было. Просто понять, чтобы отвечать на вопросы, а надо ли все. Но когда делаются заявления о том, что надо производить обмен пленными, есть политический акт со стороны Зеленского, например, который говорит только всех на всех, но и он не приводит цифр. Потому что следующая фраза должна была быть такая. У нас находится столько-то российских военнопленных, там находится в России столько-то украинских военнопленных. И вот давайте их менять. Ну, неважно там, по какой формуле уже потом обсуждаются. Но пока есть просто политическое заявление. Когда обмены производились, мы видели, сколько там, 200 человек, из них таких-то столько-то и таких столько-то. Я говорю про техническую сторону вопроса. Так, еще за наших, которых посадили в тюрьму на Украине, борются, будут их менять, говорит Дмитрий. Я надеюсь, что да. Конечно. Так, я ни на что не намекаю, просто было бы неплохо, если бы особо рьяные до обмена, нацики до обмена не доживали. А лучше вообще в плен не брались, говорит Михаил. Так, и можно задать вопрос, почему мы соблюдаем Женевскую конвенцию? Мы что, хотим быть святее Папы Римского, говорит Никита. Вы от меня хотите? Я думаю, что мы чтим международное право. мы думаем, что это оценим. Вот. И, ну, соответственно, вы понимаете, что не случайно эти конвенции принимались. Вот. Как на самом деле на поле боя обстоит дело, ну, нам никто до конца не докладывает. Вот. Но мы избрали для себя тактику такую, что, соответственно, мы не чудовище, и мы идем четко по всяким законам, по конвенциям и так далее. Но это наш путь. Вот он такой. Вот мы такой путь выбрали.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, РЖД попросили Казахстан снизить тарифы на перевозку зерна. Вице-президент Российского зернового союза отметил, что в сложившейся ситуации, когда поставки зерна из России осложняются санкциями, Казахстан получает конкурентное преимущество и может перепродавать российское зерно. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на источники. РЖД предлагает Казахстану снизить транзитный тариф на перевозку продуктов Агропрома по территории республики. В пресс-службе железнодорожной компании факт ведомостям подтвердили, по их словам, такое обращение было направлено еще в сентябре. Еще вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заявляет, что в нынешних условиях, когда поставки зерна из России осложняются санкциями, вести продукцию через Казахстан невыгодно. Леонид Холод с нами, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Здрасте, Леонид Иванович.
Евгений, добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно ли считать все-таки сейчас действия Казахстана, ну, неким давлением на Российскую Федерацию, не знаю, ответом на то, что мы говорили, что там какой-то трубопровод чинили, или это все чисто бизнес, чисто экономика?
Да я бы не стал бы здесь конспирологические версии строить. Мне кажется, там чисто экономика, потому что, вот посмотрите, да, сегодня тарифы транзитные на 2000 километров в Казахстане составляет 2500 рублей, в России 1,3 тысячи рублей. Но вот эти 2500 рублей выше, чем в самом Казахстане. Почему? Потому что в их механике они пересчитывают транзитные тарифы через швейцарский франк. Соответственно, колебания швейцарского франка, они влияют на физическую составляющую тариф. То есть он высокий. Это с одной стороны. С другой стороны, в Российской Федерации из-за санкционных вот этих проблем, которые создали турбулентность вокруг российского экспорта зернового.
Да.
Доходность зернового бизнеса, она, в общем-то, снизилась, и возможности оплачивать тарифы повышенные, она значительно меньше. Почему, в общем-то, это все лишает смысла перевозки через Казахстан. Вот. Единственное, что, конечно, можно обратиться к конспирологии, почему Казахстан так долго реагирует на просьбу, в общем, вполне обоснованную Российской Федерации, которая в сентябре еще была направлена от РЖД, выполнить одно из условий ЕАЭС, а и Российская Федерация и Казахстан – это виднейшие члены Евразийского экономического союза нашего, да, который заключается в том, что тарифы внутренние и тариф транзитный должны друг от друга отличаться. Уж не говоря о том, что существует там добрососедство и попытки более-менее гармонизировать.
Таможенный союз существует
там
даже.
Да. Я про него и говорю. Ага. Как раз мы же члены таможенного союза.
Да.
И там есть требования обязательные. Это уравнивание тарифов. И такое, знаете, облачное, необязательное, но, в общем-то, лучше, чтобы оно применялось. Это как бы создание благоприятных условий друг для друга, потому что мы вот союзники, у нас единое таможенное пространство. Вот почему они так долго реагируют? Ну вот и все. Я не думаю, что кто-то сознательно вредит. Почему? Потому что под этим, под всем, конечно, безусловно, есть экономический интерес, который тормозит, очевидно, решение этой проблемы.
А не получается ли все-таки здесь, Леонид Иванович, больше политическая какая-то составляющая, потому что, ну, никак невозможно, хотя кто-то назовет это конспирологией и так далее, но в ответ на летние вот эти блокировки нефтяного терминала в Новороссийске, ну, не получается, что Казахстан как бы ищет поводы отомстить?
Ну, только если не особо торопится решить эту проблему. Мне кажется, все-таки, еще раз повторю, Евгений, что здесь больше экономики.
Больше экономики.
Потому что, смотрите, при таком разнотарифе получается ситуация, когда купить казахам российское зерно и спокойно его потом перевести по своей территории и продать по назначению, там, в Таджикистан или в Узбекистан или в Киргизию, в общем-то, выгодно и очень даже пополнит карманы как раз казахских трейдеров. Уж про Китай я не говорю. Значит, но тут надо отдавать себе отчет, что если со Средней Азией, Центральной Азией вопрос решается только через эту казахстанскую железную дорогу, так, то с Китаем, в принципе, может быть альтернативный маршрут выработан. Собственно, через в обход Казахстана. И Китай в перспективе хороший покупатель, тем более, что России нужно девать в этом году свой экспортный объем, в общем-то, настоятельно нужно.
Ну, то есть это какая-то попытка воспользоваться некой монополией, наверное. Хотя, насколько мы понимаем, сейчас уже российское зерно, оно до Узбекистана проблематично доезжает, до Киргизии, до Туркмении, ну и так далее по списку. Ну,
попытка воспользоваться ситуацией, которая, соответственно, вот экономический интерес давит на мозги принимающих решения, а если там политическая подоплека, ну, все может быть, конечно, но я все-таки думаю, что экономика впереди.
Экономика в любом случае. Леонид Иванович, а какие-то международные инстанции есть, чтобы через них урегулировать эти вопросы, или это вопрос двусторонних контактов и договоренностей?
Ну, это, во-первых, вопрос двусторонних контактов, и здесь, конечно, Российской Федерации нужно активнее включаться на политическом уровне. Ну, и это вопрос ЕАЭС. Это как раз та самая международная организация, наша общая с Казахстаном, потому что мы там вообще-то одни из основателей, две страны. И там есть свои правила, про которые я говорил, которые нужно соблюдать. Причем соблюдать, не откладывая соблюдение в долгий ящик. То есть тебя попросили, ты должен рассмотреть и привести в соответствие свою тарифную политику с тем, что записано в уставных документах.
Понятно.
Я уж не говорю про добрососедство и так далее.
Спасибо большое, Леонид Иванович. Благодарю вас. Леонид Холод был с нами, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. В текущем сельскохозяйственном году, который начался официально 1 июля и продлится до 30 июня 2023 года, у России есть возможность поставить на мировой рынок не менее, а может быть даже и более 50 миллионов тонн зерна. Об этом глава Минсельхоз Дмитрий Патрушев сообщал. РБК передает, введенные против России западные санкции, в том числе после начала специальной военной операции, оказали определенное негативное влияние, но в целом не смогли затормозить те процессы, которые были запущены в аграрном секторе. Возникает вопрос, действия Казахстана – это действия какие? Это все укладывается в ту же самую... Скажем так, здесь только политика, здесь только экономика, прошу прощения, или все-таки вы усматриваете какой-то недружественный политический жест? Ну, потому что можно теоретически иначе? Или нельзя? Или вот есть такая зависимость, и поэтому Казахстан этим пользуется. Ну, условно, когда мы даем Китаю и Индии со скидками, продаем нефть и газ, с их стороны истребование этой скидки, это не дружественный жест или это чистая экономика? Вот так же тоже можно рассуждать на эту тему. Или с Казахстана все-таки иная ситуация, и, ну, сложно, например, забыть, как раз как президент Казахстана, сидя по правую руку от президента России, высказывал свое мнение по поводу, значит, новых статусов ЛДНР. Мы это помним, вот эта фраза на Петербургском международном экономическом форуме. Может быть, нет. Может быть, это что-то действительно из разряда экономики, но если в сентябре еще РЖД говорила, что у нас блокируются поставки, фактически тарифы такие, что, ну, видимо, очень сложно доставлять, а другой дороги нету, получается. И возникает вопрос, как это можно урегулировать. То есть при случае, наверное, это можно все очень быстро урегулировать, но какой, как раз через кого это делается? Напрямую, через тоже какие-то скидки, какие-то условия, или все-таки нет? Вопрос открытый остается. 7373948 это телефон прямого эфира, 7373948. Что здесь еще любопытного было? Значит, после начала спецоперации России на Украине у российских экспортеров возникли сложности из-за введенных иностранными компаниями санкций. О планах уйти с российского рынка тогда заявляли крупнейшие контейнерные перевозчики, например, Maersk и MSC. Стоимость поставок возросла, в расчетах с иностранными поставщиками возникли сбои из-за санкций в отношении российских банков. 7373948, телефон прямого эфира. Я вижу только продвижение интересов определенных... А я не вижу интересов, продвижения интересов каких-то чиновников, вот, и их близких. Ну, вот здесь нет. Чьи интересы? Непонятно совсем. Так, тут про обмен пленными. Продолжать? Нет, товарищи, мы эту тему пока оставляем. Будем следить, но, конечно, с темой зерна тоже вопрос любопытно. И насколько я понимаю, действительно из-за подобных тарифов возникают теперь сложности еще в поставках зерна и выполнении контрактов как раз с другими государствами, которые получают от нас это зерно, провозимое через территорию Казахстана.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь про население Земли становится тесно. А может быть и нет, кстати. Потому что 8 миллиардов человек на планете Земля теперь. Но, правда, это сегодня официально сообщили. И даже сказали, что 8-миллиардная... Значит, сейчас я даже вам найду эту новость. Любопытно, что вот этой 8-миллиардной девушкой, ребенком 8-миллиардным, который появился на планете Земля, значит, оказалась девочка, рожденная в Армении. Вот, новость, конечно, интересная, но, правда, как это посчитать? Потому что мы знаем, что единой всемирной базы ЗАГСов, роддомов, где выдают эти, значит, документы о том, что родился такой-то человек, конечно же, никакой всемирной базы нет. Плюс, как мы знаем, довольно серьезная погрешность в том, когда официально объявляют, что на Земле живет столько-то людей. Потому что пока это объявляют, через секунду людей, конечно же, становится больше. Давайте послушаем Алексея Ракшу, демографа. А потом обсудим.
Последние несколько раундов пересмотров прогнозов и 2019 год, и 2017 года оценки сдвигаются вниз. Более радикально настроенные прогнозисты, например, Австрийский институт демографии или Вашингтонский институт в Сиэтле, постулируют более быстрое снижение рождаемости, соответственно, более медленный рост населения мира и более ранний переход к его снижению. Я думаю, что этот прогноз ООН, скорее всего, окажется все-таки немного завышенным. В 9 миллиардов, возможно, действительно ждут нас либо в 2037, может быть, в 2038 году, наверное, не позже. Но вот дата достижения 10-миллиардной отметки очень сильно варьируется, и есть вероятность, что население Земли никогда не достигнет даже 10 миллиардов. Вполне возможно это. Но на ближайшие 15-20 лет прогноз вполне точный.
А что касается россиян, на ваш взгляд, вот в ближайшие годы?
Доля России и Советского Союза, и России тем более, Российской Федерации в населении мира падала примерно с 30-х годов. С 20-х, с 30-х годов. Максимальная доля нашего государства по населению в мире была перед Первой мировой войной, перед революцией. Почти 10%, 9 с чем-то. С тех пор она все время падает. Сейчас доля примерно 1,8-1,75%. И я лично прогнозирую, что через 15 лет она составит примерно 1,45% и будет дальше падать. И к концу века, скорее всего, опустится ниже 1%.
Как изменится, может быть, средний возраст людей на Земле?
Средний возраст людей почти во всех странах почти беспрерывно повышается в последние десятилетия. И этот процесс будет происходить и дальше. Это происходит по двум причинам. Из-за снижения смертности и роста продолжительности жизни, и из-за снижения рождаемости. То есть так называемое постарение сверху и постарение снизу. Почти во всех странах происходит и то, и другое. И поэтому средний и медианный возраст населения запрограммирован повышаться. В России медианный возраст приближается к 41 году, в мире, по-моему, он к 30 годам или превысил. Соответственно, через несколько десятилетий эти цифры могут стать на 10 лет больше.
В связи с ростом населения, может быть, там с процессом глобализации, хотя сейчас он, конечно, несколько затормозился, на мой взгляд. У нас такой есть вопрос. Может ли стереться грань между расовыми признаками у людей, когда общение между национальностями станет таким более плотным? И когда, на ваш взгляд, это может произойти, если вообще произойдет?
Это происходит давно, это происходит постепенно, какого-то ускорение или какого-то старта или завершения этого процесса мы увидеть не сможем никогда. Связанность мира, транспортная, финансовая, материальная, постепенно растет. Таким образом, я не считаю, что глобализация приостановилась. Можно оценивать количество перелетов, можно оценивать объемы международной торговли, потоков услуг, капитала. И да, вот ковид немного приостановил это, например. Но такие вещи, даже случающиеся раз в 100 лет, не могут развернуть вспять эту большую, долговременную, глобальную тенденцию.
Это был демограф Алексей Ракша. С ним поговорил мой коллега Михаил Алимов. 7373-948, телефон прямого эфира. Тут, конечно, есть два момента. Во-первых, чисто информационные, обеспокоены ли вы ростом населения планеты или нет? Потому что очень часто эти новости преподносятся именно с таким тревожным оттенком. Вот нас становится больше, нам негде будет жить, нам негде, нам там, не достанется еды и так далее. С другой стороны, есть вопрос частного порядка. Хотите ли вы больше детей? Потому что действительно есть люди, ну, правда, и здесь я таких не встречала, это скорее пошло веяние с момента вот этой появления вот этой зеленой повестки, что тоже ресурсов не хватит, воздуха не хватит, то есть с Грета Тунберг, короче говоря, пошло, что надо рожать меньше, потому что планета загрязнена, а я буду еще хуже делать планете, если буду рожать больше детей. Это было. Кто-то считает, что это, ну, какая-то психиатрия немножечко. Вот. А кто-то говорит, что нет, действительно. Давайте так. Вы хотите больше детей? Или нет? 7373-948. Лично у вас, потому что многие говорят действительно о том, что у нас очень большие, серьезные проблемы с рождаемостью в стране. У нас страна недонаселена довольно серьезно по сравнению с другими странами. Вот. И возникает, конечно, вопрос, а как быть, чтобы все не вымерли? Вот. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Так, сообщим, беспокоит, что население стареет, скоро работать будет некому, говорит Евгений. Работать будет некому. Да нет, будет всегда кому работать. Слушайте, смотря где. Вон из Амазона увольняют сколько-то там, 10 тысяч, что ли, айтишников. Ну, видимо, столько айтишников не надо. Понимаете, там из Твиттера увольняют людей. Ну, тоже столько айтишников, наверное, не надо. Вот. У нас на протяжении там нескольких десятилетий оказалось, что нам инженеры в стране не нужны тоже. А куда мы пойдем? А никуда вы не нужны больше. А сейчас, видите, какая ситуация возникает. Оказывается, инженеры нужны, и срочно надо где-то их искать. Так, у меня две девочки, пацанов не надо. Мне хватит, спасибо, говорит шеф-комендор. Вот оно, у детей 80-х, 90-х, и детство было, и зрелость вроде неплохо идет. А к старости мы еще и жару дадим, говорит Юля. Конечно. Будем вывозить. Все. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Алексей, пожалуйста.
Я считаю, в России надо 1250 как минимум иметь.
Тысяч?
Скажу. Ой, миллионов, да, простите. А, миллионов. Тысяч. Вот, даже вспоминаю вот свое детство, да, в школе. Я с 78-го года. У нас, 78-го. Можно прикинуть, да, по нашим родителям относительно.
Так.
У нас в классе было минимум по двое у всех. Там 1-2 человека, кто-то один одиночка. Вот это неспроста. 3, конечно, было меньше, а вот двое, это прям железно. И я бы вот троих бы и запросто был. Больше, как бы, считаю, это уже дело, как говорится, силы возможностей, не только финансовых. А так. Вот троих детей поднять принципиально.
Троих детей... Только единственное, я... Алексей, спасибо большое. Я здесь отмечу. Смотрите, вы говорите, у родителей... Вы там 78-го года. У родителей было двое детей стабильно. Но, понимаете... У этих родителей, они были в семьях, ваши, получается, ваши родители были в семьях у бабушки и дедушки, которых рождалось по 6 и больше людей, по 6 минимум. Там не выживала, конечно, большая часть, к сожалению. Но это так. Поэтому вы сравниваете с тем, что сейчас мало рожают, а тогда рожали много. Но когда вас родили, и в вашей семье 2 человека, например, там вы и брат или сестра, это уже тогда считалось маловато. Но почему маловато? Это было следствием того, что родители считали, что они из многодетных семей, нищета, голь перекатная, невозможно, тяжело и так далее. Поэтому рожали меньше. То есть чем комфорта больше, тем рожают меньше. Хотя сейчас есть попытка наоборот обрисовать, что комфорта больше, поэтому рожать не хочу. Вот. А тут женщина со своими правами человека, желанием поработать, денег заработать, образование получить. Правда? У меня уже 7 батюшки. Сергей Александрович говорит. Еще кто-то тут писал на оборонные заводы. Всех, Брает. А вы первый? Вы с оборонного завода нам смски пишете? Мне кажется, это запрещено, нет? Здравствуйте, слушаю вас, алло. Алло. Ой, меня тревожат люди, которые молчат и дышат в трубку. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте. Виталий. Пожалуйста, Виталий, да.
Я хотел бы высказаться по поводу Грет Тунберг.
там очень много заблуждений.
Не надо по поводу Греты Тунберг. Нет, я хочу про Российскую Федерацию, про то, как нам здесь с вами жить дальше, и, соответственно, чтобы людей было больше, житье, бытье было хорошее. Я про это, не про Грету Тунберг. Давайте не будем про эти проекты. Нам нужно какие-то свои проекты создавать, чтобы, в общем, затмить всех остальных. Причем проекты такие не бредового толка, как Грета Тунберг. Давайте потом это обсудим. Сейчас новости и продолжим.